кетпеңиздер.
Саламатсыз бы, кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү Арслан Койчиевдин Бахшы менен Чыңгызхан романын талдайбыз. Миңсанат түрмөгүнөн төкмөлүк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу деп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтоконов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бахшы менен Чыңгызхан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китеп текче берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бахшы менен Чыңгызхан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгызхандын урпактарынын бири бирин аяусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-50 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгызхандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарларды. Анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжарасын дептерге түшүргөн Бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып, эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бахшы менен Чыңгызхан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчиевдин жообун угалы.
Ушул эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштырганымдын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борборазиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгызхан, ошол Чыңгызхандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы, ар бир адам тирүү жан болгондон кийин биз кимбиз? Туурабы? Мына бул маселе өтө актуалдуу болуп турду кайсы бир учурларда. Ушул маселенин биз кимбиз, биздин улуттук жанагы идентилүүбүз, ан сезимибиз кандай, алган
Францентте жаңылык порталы жана Франс интеррадиостарынан биргелешип даярдалган. Министр Париждеги Клишиле Гален шаарындагы чатактыда комментарийледи. 10 ноябрда Республикачы партиясынан жана орточул UDI модем партияларынан 100 киши шаардын күчөлөрүнө намаз окууну токтотууга чакырган плакаттарды көтөрүп жүрүш чыгышкан. Алар Марселезияны ырдап, жергиликтүү мусулмандарга шаардык мэриянын алдында жума намаз окууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. Шаар мэриясынын алдында мусулмандар 9 айдан бери ачык асман алдында намаз окуп келишет. Алар муну март айында шаардын борборундагы 5000 киши сыйган намазкана жабылгандан кийин киришкен. Мэр намазканага ижарага берилип келген муниципалдык имараттын жарасын узартуудан баш тартып, мусулмандарды 1.5 чакырым аралыктагы мечитке барууну сунуштаган болчу. Бүгүн балдардын эл аралык күнү, буга байланыштуу Кыргызстандын бардык аймактарында балдар укугунан алган иш-чаралар өтөт. Мектептерде балдардын укугу зордук зомбулукка каршы күрөшү боюнча маалыматтар берилет. ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы күчтүү тарабынан бүгүн бир катар иш-чаралар өтөрүн уюмдун маалымат катчысы Тынымгүл Эшиева Азаттык радиосуна билдирди.
Бул жылы балдардын укуктарын коргоо конвенциясына 20 жыл толот. Ошону белгилеп ЮНИСЕФтин дүйнөдөгү кеңселеринде жана 130 өлкөлөрдө түрлүү балдарга арналган иш-чаралар өтөт.
ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча дүйнөдө учурда 385 миллион бала жакысылыкта жашайт, 264 миллион бала мектепте окубайт, 5 жашка чейинки 5.6 миллион бала өткөн жылы оорудан каза тапкан. Ташкентте суу кызматташтыгына арналган илимий конференция болот. ЖМ Бурбурадагы өлкөлөр аралык суу чарба комиссиясынын 25 жылдыгына карата 23-24 ноябрда өтөт. Ага аймактагы өлкөлөрдүн суу чарба уюмдарынын аралды сактап калуу фондунан, эл аралык уюмдардан өкүлдөр жана суу чар тармагы боюнча адистер окумуштуулар катышат. Иш-чаранын алкагында суу технологиялары жана суу чарбасы деген аталышта эл аралык көргөзмө уюштурулмакчы. Анда суу ресурстарын пайдалануудагы жетишкендиктер, инновациялык усулдар жана суу ресурсун башкаруунун жаңы технологиялары жыйынын катышчыларынын назарына сунушталмакчы.
Замира Хожубаева бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп маалымдашууда. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй менен Талас жергесинде 10, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 12-13 градус тегерегинде жылыйт. Ысык көлдө 5 градус нөлдөн жогору, ал эми Нарындуу анында 2 градус суукта 3 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 9 градуска чейин жылыйт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Кыргызстандын улуттук банкы ноябрдын жарымында эле 6 жолу интервенция жасап 32 миллион доллар сатты. Башкы каржы мекемеси муну менен доллардын наркын туруктуу кармоо максатын көздөп жатат. Бирок доллар арзандаган жок. Адистер доллардагы кымбаттай турганын эскертип, буга чек ара кризиси жана экономикалык кырдаалдар себеп болуп жатканын айтышат. Кененирээк Эрнист Нурматовдун баяны.
Кыргызстандын улуттук банкы 16 ноябрда 450 миң долларды сатыкка чыгарды. Бул мекеменин ноябрь айындагы эле 6-нчы интервенциясы болуп калды. Мунун алдында 1,5 миллион, 2,5 миллион жана 3 миллион долларды интервенция жасаган. Эң көбү 8-нчы ноябрь күнү 13 миллион 200 миң долларды дүң жүгүртүүгө киргизген эле. Ошентип жалпысынан улуттук банк 32 миллион доллар сатты. Улуттук банктын расмий өкүлү Айда Карабаева муну валюта рыногун туруктуу кармап калуу аракети деп түшүндүрдү.
Негизи бул баягы ошол валюта рыногундагы жагдайды, туруктуу жагдайды сактоо боюнча негизи улуттук банктын жанагы акча кредиттик саясатына окуганда бир нече инструменттери бар да. Бул жанагы валюта сатуу боюнча интервенциялар да ошол инструменттердин ичине кирет. Ошондуктан 2016-17 жылдын 8 ноябрынан 16 ноябрына чейин 6 жолу АКШ долларын сатуу боюнча интервенция жасадык. Жалпы суммасы 32 миллион долларды түздү.
Карабаева рынокто учурда доллар дефицити жоктугун жана каржы дүрбөлөңү орун албагандыгын билдирет. Ал ошондой эле доллар жакын арада кескин көтөрүлүп кетет деген коркунуч да жоктугун белгилейт. Деген менен жарым айга жетпеген убакытта эле катар-катар интервенция жасалышын, айрым эксперттер доллардын мындан аркы ыктымал кымбаттоосун алдын алуу аракети катары түшүндүрүүдө. Анткени ноябрь айынын башында эле 68 сомдон сатылып жаткан доллар ушул күндөрү дээрлик 2 сомго көтөрүлүп, 17 ноябрга карата 69 сом 75 тыйынга чыкты. Соңку интервенциялар деле анын арзандашына салым кошо элек. Көз карандысыз экономист, финансист Марат Мүсүралиев муну убактылуу гана сооротуу аракет экенин, доллардын кымбаттоосу улана бериши мүмкүндүгүн эскертет.
2-3 жыл мурда рубль жана теңгенин катуу девальвациясы болгондо эле ошо кыргыз сому да алар менен кошо девальвация болуш керек болчу, бирок ар кайсы социалдык толкундоолор болуп кетпеш үчүн жана шайлоолорго чейин менин оюмча улуттук банк сомду кармап турду. Ошол убактылуу эле өздөрүнүн резервдерин болсо коротуп, ушул эл көтөрүлбөсүн, өкмөткө болсо жаңы проблемалар, жаңы көйгөйлөр жаралышы мүмкүн болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ошону болтурбаш үчүн азыр кылып жатты. Доллар болсо кымбаттайт, 70 ашат, 80 болуш керек деп ойлоп атам.
2015 жылы ноябрда доллар Кыргызстанда эң кымбат чекке жетип 75-76 сомго барган. Муну токтотуу үчүн улуттук банк мурдагы жылы былтыр 820 миллион долларлык интервенцияларды жасаган. Кийин арзандап отуруп, быйыл апрелде 67 сомго чейин төмөндөгөн. Июндун аягынан тартта кайра кымбаттай баштаган. Улуттук банк натыйжада быйыл жайда да 80 миллион долларга жакын сумманы жүгүртүүгө киргизген. Жыл аяктап жатканда сомдун куну дагы түшө баштаганын эксперттер кыргыз-казак чек арасындагы жагдай менен да байланыштырышууда. Кээ бир эксперттер Казакстандын блокадасынан улам кеминде 200 миллион доллар каражат Кыргызстанга кирбей калганын, бул доллардын кымбаттоосуна алып келип жатканын белгилешет. Бул өзгөчө ишкерлерди тынчсыздандырып жатат, дейт ЖИА ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Темирбек Ажыкулов.
Биздин шаштын границасы Казакстандын болгон границадан башка, чек арадан башка эчтекебиз жок. Биздин темир жолубуз жок, сыртка чыккан болсом аба аркылуу учалды сектор кайраткан жак ошолбойбуз. Кымбат өзүбүздүн чыгарган продукция жетиштүү болуп, мисалы экспортко көбүрөөк караса чыгарчу болсок, сыртыбызга доллар көбүрөөк келмек дегендей да. Андай болбой атат, инвестициялар азайганына байланыштуу балким. Ошол учурда ликвидность азайып, рынокто көп кыйын аракет жок болгондугуна байланыштуу долларды ликвидность көрүнө баштады, эми азайып ошон үчүн айла жок барып интервенция кылышат да.
Улуттук банк долларды сатуу менен кошо жыл башынан бери 5 жолу интервенция жасап 30 миллион доллардай каражатты кайра сатып алган. Ушул тапта улуттук банк алтын менен бекитилген резервдик фонду 2 миллиард доллардан ашык каражатты түзөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ал эми улуттук банктын расмий сайтындагы маалыматка ылайык, учурда 1 АКШ доллары 69 сом 74 тыйын тыйынга барабар болуп турат. Эми ушул эле теманы улай адис менен маекти сунуштайбыз. Кесиптешибиз Амира Кожобаева финансист Кубан Чороевди кепке тартат.
Кубан мырза, Кыргызстандын улуттук банкы доллардын кунун кармап туруу аракети менен 15 күн ичинде 6 жолу интервенция жасап 32 миллион доллар сатты, бирок натыйжасы көрүнүктүү болгон жок да. Мындан ары доллардын курсу кандай болот деп ойлойсуз?
Эми бул эки жүйөлүү себептер бар да. Бүгүнкү күндө эгерде жалпы дүйнөлүк фонду карасак, доллардын кымбаттоо тенденциясы буга чейин мындайча айтканда токтоп турган болчу да, баягы 2016-жылдан баштапчы. Бүгүнкү күндө бүттүк дүйнөлүк экономисттер, аналитиктер айтып келген болчу, ушул октябрь ноябрдан баштап жаңы цикл башталат да экономикалык. Мындан ары доллар эми күчтөнө баштайт да ушундай акырындык мененчи. Азыркы дүйнөдө бул кризистин жаңы толкуну келеатат деп айтсак болот да. Анан ошондуктан мындан ары доллар эми кымбаттай баштайт да, бул жалпы тенденция. Ал эми ушул 2016-жылдан бери, ушул 2017-жылдан баштап бизде ушундай тынч абал болгондуктан валюталык рынокто Кыргызстандын валюталык рыногунда сомдун мындайча айтканда балансы, долларга болгон балансы мындайча айтканда сомдун массасы көбүрөөк болуп калган да. Эмне үчүн деген суроого мындай жооп берсек болот да, Кыргызстанга Кыргызстан бюджетине баардык валюта менен келет да жанагы жардамдарчы. Мамлекеттик инвестициялык программанын негизи ошондо бюджетинин бир жыл сайын бир 30-40 миллиард сомго чейин жардам валюталык түрдө келет. Анан ошол валютаны улуттук банк өзү сатып алат да, өкмөткө болсо сом берет. Ошондуктан биздин валюталык рынокто дисбаланс түзүлөт да, сомдун массасы көбөйөт да, а доллардын бардыгын улуттук банк өзүнүн резервине алып коет да.
Бирок бизде ошо өкмөттө же улуттук банкта канчалык мүмкүнчүлүк бар ошол жакын аралыкта доллардын куну кескин көтөрүлүп кетпөөсүнүн алдын алуу аракети, алдын алууга?
Ал эми улуттук банктын бүгүнкү күндө 2 миллиард 100 миллион доллар резерви бар да. Бирок ошондой чоң резервди кармап турса дагы бүгүнкү туруктуу абалды сактоого бул системалык катачылыгы бар да, бул системалыкдачы. Ошон үчүн биз же валюталык режимибизди өзгөртүшүбүз керек, болбосо канча резерв болсо дагы ошону ошентип улам интервенция кылып ушундай түгөтүп туура эмес саясат жүргүзүп атабыз да валюта.
Сиз кандай жолдорун сунуштайт элеңиз, мисалы үчүн ушул туура болуш үчүн?
Эми мен буга чейин айтып келген, биз валюталык башкаруу режимине өткөрүшүбүз керек да улуттук банктын валюталык режиминчи. Бул деген ошол доллар менен сомду бир курска фиксированный режим деп болот да, мына ошого өтүү да.
Кубан мырза, сизге чоң рахмат убактыңызды бөлүп биздин угармандарга маек куруп бергениңизге. Ийгилик каалайбыз сизге.
Рахмат.
Жакшы алыңыз, чоң рахмат.
Азаттык радиосунда финансист Кубан Чороевдин пикирлерин уктуңуз, аны Замира Кожобаева сөзгө тартты. Ушул апта соңунда Кыргызстанда жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков кызматка киришет. Биз жаңы мамлекет башчы өскөн кыштакка барып, ал кишинин балалыгы, жаштыгы жөнүндө айылдаштары менен сүйлөшүп келдик. Ал радио баянды бүгүн саат 9:30 берүүбүздөн уга аласыз. Азыр ошол баяндын кыскача анонсу.
Бала кезден эле мындай жакшы бала эле да. Хакы ойнойт эле.
Ырдап койчу соке десе эле. Азыркыга чейин ошол ырды ырдайт.
Соке деп көнүп калганбыз го биз. Анан Сооронбай Шарипов иштеген менин оозума деле сал мындай оң келбей атат.
Эркелеткен сөзүбүз да. Сооронбай деп жүрөбүз, соке дейбиз.
Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун балалыгы жана жаштыгы тууралуу саат 9:30 берүүбүздө айтып бермекчибиз. Азыр болсо кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Жогорку сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишине байланыштуу көзөмөл арызды карайт. Сирияда Ислам мамлекети радикал уюмунун акыркы таянычы бошотулганы кабарланды. Араб Лигасынын тышкы иштер министрлери Каирге чогулуп, Ирандын аракеттерин талкуулап жатышат. Зимбабвенин башкаруудагы ЗАНУ-ПФ партиясы президент Роберт Мугабеге кызматтан кетүүсүнө дүйшөмбү күнгө чейин убакыт берди. Ушул апта соңунда жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков кызматка киришет. Ал эми мөөнөтүп өтүп жаткан мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн жыйынтыктоочу маалымат жыйын берет. Тогу Бабур атындагы Өзбек драм театрынын жамааты Лондондо Шекспирдин Ричард 3 трагедиялык чыгармасын кечээ тартуулашты. Бүгүн балдардын эл аралык күнү, ага карата ЮНИСЕФ уюму Кыргызстандын бардык аймактарында жеткинчектердин укуктарына арналган иш-чараларды өткөрмөкчү. Бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев. Араб мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери Ирандын аракеттерин талкуулоо үчүн Каирде чукул жыйынга чогулушту. Маалыматтарга караганда, анын күн тартибине Ирандын аймактагы иштерге кийлигишүүсүнө туруштук берүү маселеси алынып чыккан. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Араб Лигасынын жыйыны сунилер башкарган Сауд Арабиясы менен Шии Иран ортосунда Йемен жана Ливанга байланыштуу чыңалуу күчөп жаткан кезде өтүүдө. Рияд жолугушуу жөнүндөгү кайрылуусунда Иран араб чөлкөмүндө мыйзам бузуулар менен дүйнөдөгү тынчтыкка жана коопсуздукка коркунуч жаратууда деп белгиледи. Бул тууралуу Ажанс Франс Пресс агенттиги жазат. Иран ушул тапта айрым араб өлкөлөрүндө кылып жаткан мыйзамсыз иштер, түрдүү жолдор менен жасалган кийлигишүүсү, коркутуулары мунун бардыгын токтотуу чарасын көрүү убакыт келгенин көргөзүүдө, деди Араб Лигасынын баш катчы жардамчысы Хосам Заки лондондук Ашарк Аль Афсад гезитине. Бул үчүн биргелешкен аракеттер талап кылынат. Жыйында Тегеранга кайрылуу жасалмакчы, деп кошумчалады Заки. Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф Анталияда жүргөн жерден жооп кайтарып, тилекке каршы Саудия режими өңдүү өлкөлөр бөлүнүп жарылууну, ырксыздыкты гана көздөшөт, андыктан бөлүнүүдөн башка эч нерсени көрүшпөйт, деди. 4-ноябрда Ливандын премьер министри Саад Харири Сауд Арабияда жүргөн жеринен кызматынан кетерин жарыялаган жана Ислам Жумурияты, Тегеран колдогон Хезболла тобу араб өлкөлөрүнө, анын ичинде Ливандагы иштерге кийлигишип жатат деп айыптап, өз өмүрү үчүн кооптонгонун айткан. Ливан өкмөтүнүн курамына кирген Хезболла президент Мишель Аундун өнөктөшү катары белгилүү. Президент өз кезегинде премьердин отставкасын кабыл алуудан баш тартып, Риадты Харирини барымтада кармап жаткандыгы үчүн айыптаган. Сауд Арабия бийлиги жана премьер өзү муну четке кагышкан. Франция президенти Эммануэль Макрондун кийлигишүүсүнөн кийин Харири 19-ноябрда эртең менен Парижге барып, келерки күндөрдө Бейрутка кайтаарын, өз позициясын ошондо тактаарын билдирди.
Pour ce qui est de la situation politique.
Ливандагы саясий кырдаалды эске алуу менен Бейрутка жакынкы күндөрдө барып, көз карандысыздык майрамына катышам. Президент Мишель Аун менен кездешкенден кийин өз позициямды айтам. Андан тышкары Каир жолугушуусунда Йемендеги козголоңчулардын 4-ноябрда Сауд Арабияга карай ракета атуусу да каралууда. Араб өлкөсүнүн борбор шаары мыйзамсыз согушкер топ аткан баллистикалык ракетанын бутасына айланганда, бул абдан олуттуу коркунуч жана ага кайдыгер карабашыбыз керек, деди Араб Лигасынын баш катчысы Ахмед Абул Гейт жыйынды ачып жатып. Ал күнү атылган баллистикалык ракета Риаттын эл аралык аэропортунун жанына түшкөн. Ошондон кийин Ханзада Салман муну согуш аракети катары баалоого болоорун айтып, Хуси козголоңчуларын ракета менен Тегеран жабдыган деп күнөөлөгөн. Мындай айыптоолорго АКШ да кошулуп, маселени 7 ноябрда Улуттар уюмунда козгогон жана Ирандын Йемендеги өнөктөштөрүн мыйзамсыз курал жарак менен камсыздоону токтоттурууну талап кылган. Тегеран болсо дооматтарды четке кагууда.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн бир аздан соң дүйнөлүк басма сөзгө баяндама улантат. НАТОнун баш катчысы Түркия лидеринин кечирим сураганын батыш басылмалары жазып чыкты. Дагы башка басылмалар Түндүк Кореянын лидери кишинин заңзаарасы аркылуу паразиттик эпидемияны козгошу ыктымал деген макала чыгарышты. Бул тууралуу кененирээк дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Түркия лидери Режеп Тайып Эрдоандан расмий кечирим сураганын батыш басмалары жазып чыкты. Индепендент гезити Түндүк альянстын Норвегиядагы аскерий машыгуулар учурунда Мустафа Кемал Ататүрк менен Эрдогандын аттары душмандардын тизмесине киргизилип калганын кабарлайт. Натыйжада түрк бийлиги машыгууга катышып жаткан ондогон аскерлерин чыгарып кеткен. Президент Эрдоган мындай биримдик же альянстын болушу мүмкүн эмес деген. Столтенберг Норвегиянын Ставангер шаарында өтүп жаткан аскерий окуулар учурунда ушундай жагымсыз окуя болуп кетти. Буга жол бергендердин баары жазасын тартат. Түркия биздин альянс үчүн өтө маанилүү өнөктөш. Душмандар тизмесин түзгөн киши НАТОнун кызматкери эмес, Норвегиянын атуулу. Бийликтен ага карата чара көрүүнү өтүндүм деген кайрылууну Эрдоганга жиберген. Норвегия менен Түркиянын ортосундагы мала быйыл март айында түркиялык 5 офицер Норвегия бийлигинен саясий башпаник алгандан кийин бузулган.
Дүйнөлүк пресса.
Түндүк Кореянын элиндеги мите курт ооруларынын жайылуусуна Ким Чен Ындын дыйкандарга айдоо талааларын адамдын заңы менен байытуу буйругу себеп болушу ыктымалдыгын Newsweek журналы жазат. 2014 жылы Ким Чен Ын кыртышты семиртүүнүн арзан жолу адамдын органикалык калдыктары экенин айткан. Ошондон бери өлкөдө айдоо аянттарын жапырт кишинин заңы менен семиртүүгө өтүшкөн. Мындай ыкма калк саламаттыгына зыяны тийип жатканын жакында Түндүк Кореядан Түштүк Кореяга качып өткөн аскердин ичеги карынан чыккан ири мите курттан улам божомолдонууда. Аны операция жасаган дарыгер 20 жылдык тажрыйбасында мынчалык чоң куртту биринчи көргөнүн айтат. Сеул улуттук университетинин мите курттар боюнча адиси Чой Минхо Түндүк Кореядагы чыныгы акыбалды билүү кыйын, бирок ал жакта ичеги карынын мите курту сыяктуу оорулар улуттуу көйгөй экенин дал ушул аскердин мисалында байкадык дейт. Түндүк Кореяда ички дүң өнүмдүн 20% аскерий максатка жумшалат. Өлкөдө азык түлүк көйгөйү курч экенин адам укуктарын жактоочулар тынбай айтып келет. 2016 жылы Пхеньян баллистикалык ракеталар менен өзөктүк куралданууну дагы күчтөндүрөрүн жар салган.
Дүйнөлүк пресса.
Британиянын Телеграф басылмасы Кытайда кишинин башын трансплантациялаган операция ишке ашканын жарыялады. Операцияны Харбин медициналык университетинин илимпоздору ишке ашырган. Бул тууралуу нейрохирург Сержио Канавера Венада өткөн басма сөз жыйынында билдирген. Профессор Цаппинг Рен баштаган топ кишинин башын алмаштырардан мурда маймылдарга тажрыйба жүргүзүп көргөн. USA Today гезитине берген интервьюсунда Канавера АКШ мындай улуттуу кадамга бара албайт. Кытайдын лидери Си Цзиньпин өлкө аброю үчүн долбоорду каржылады. Кытай дүйнөдөгү улуу күч экенин илими чөйрөдө да көрсөткүсү келет деген. Бирок Канаверанын бул айткандарына батыштын илимпоздору анча ишене бербей жатат. Нью-Йорктогу Ланган медициналык борборунун жетекчиси Артур Каплан аны акылдан адашкан киши деп атады. Азырынча Кытайда кишинин башын алмаштыруу операциясы тууралуу расмий билдирүү жасала элек.
Дүйнөлүк пресса.
Нью-Йорк Таймс гезити Дубай шаары дүйнөдөгү туристтерди тарткан ири калаа болгону менен анда шариаттын мыйзамдарын так сактаган үчүн чет элдиктерди камакка алган учурлар көп кездешерин жазат. Дубайда көчөдө кол кармашууга, шарап ичүүгө, социалдык тармактарда түлкү аңчылыгын токтотуу максатында кайрымдуулук үчүн жардам сурап кайрылууга, никесиз эркек аялдын мейманканада бир бөлмө алуусуна тыюу салынган. Бирок Дубайда кумсалардын клубтары, чыгыш Европадан барган сойкулар ачык иштеген жайлар да бар. Зомбулукка учураган кумса же сойку арыз менен кайрылса, бийлик алардын өздөрүн камап коюшу толук ыктымал. Зордукталган аял бейнике байланышка барды деп айыпталган учурлар да кездешет. Британиялык укук коргоочу Ратха Стирлинг Дубайда соттолгон батыш жарандарынын укугун коргоп келет. Маселен, 27 жаштагы шотландиялык Электр Херен эркек кишини жөөлөп кеткен үчүн англиялык 23 жаштагы Жамил Ахмед Букада дубайлык айдоочуга ортоңку манжасын көрсөткөн үчүн камакка алынып 6 ай абакта отурган. Түштүк Африкалык Эмилин Калвеор аттуу турист украиналык сүйлөшкөн кызынын ичи ооруп ооруканага кайрылышканда кыз кош бой экени аныкталып, экөө тең никесиз байланыш үчүн камалышкан. Бул сыяктуу мисалдар макалада арбын жазылган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми кезек сөз даяра түрмөгүндө. Бул ирет Шайлообек Дүшеев араб, перси тилдеринен кирген маңгыт, мадер, майдан сыяктуу сөздөргө түшүндүрмө жасап бермекчи.
Кыргызда көп сүйлөнбөй унутулуп бараткан сөздүн бири магдыр. Араб тилинен кирген бул сөз күч кубат дегенди билдирет. Мисалы сырты көркөм, ичинде магдыр жок адамда да буюмда да боло берет деген сөз бар. Магдыры жок кымыз десе даамы жок, кубаты жок кымыз дегенди билдирет. Магдыры жок жер десе түшүмсүз жер дегенди түшүндүрөт. Магдыры жок адам десе тукумсуз, импотент киши дегенди билдирет. Магдыртон десе жакшытон дегени. Эми магдыра деген сөз бар. Жан дүйнөңдүн тынчып, ыракатка батып, ушундай бир жаның жайылып калган абалын түшүндүргөн сөз. Жылкы магдырап эле жуушап калды дейт. Бозодон арбин ичип койдум эле магдыратып уйкумду келтире баштады дейт. Мадер деген сөз иран тилинен кирип төл сөзүбүзгө айланып кеткен. Мадериңди ичкир, мадериңдин канын ич деп каргаган. Мадер деген ата дегенди билдирет. Демек атаңдын канын ич деп каргаганы. Майдан деген сөз да бизге иран тилинен киргендиги окуу китептеринде жазылып келет. Майдан деген согуш аймагы, согушчу жер же орусча фронт деген маанини билдирет. Майып деген сөз кемтик деген түшүнүк. Көзү азиз же буту төкөр же буту чолак адамдарды жалпы жонунан майып деп атап келген элибиз. Кийин эле чет тилинен орус тилине кирип, орустарда туура эмес которуп колдонуп жүргөн сөздү биз дагы ойлонбой которгон бойдон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп теңирден тескери сүйлөп калдык. Эки айылды байланыштырып турган көпүрөнү суу алып кетсе, адамдар бири бири менен катташа албай калат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп ошолорду айтса болот. Ал эми көзү азистер, колу буту чолок же мунжу болуп калган. Кемтиги бар адамдарыбызды элибиз байыртан бери эле көзү сокур болсо азиз деп, буту чолок болсо майып деп атап айтып келген. Ошондуктан айтаарыбыз, китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики деген түшүнүк тайкы түшүнүк. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики. Тил деген энебиздин тили. Тил деген энебиздей кол тийгиз ыйык экенин эстей жүрөлү. Анткени эне тил деген түшүнүк дүйнөнүн бир да элинде жок. Орустар эне тил дебей родная речь дейт эмеспи?
Азаттык радиосунда сөз даяра түрмөгү болду, аны Шайлообек Дүшеев даярдады.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды вебедитер маймылча rfrl чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Эгер сиз жөнөткөн блог баяндар кызыктуу, актуалдуу болсо, биз аны азаттык чекит.org сайтына жайгаштырабыз. Бүгүн биздин оодон жагырган бардык кабар баяндар да ушул сайтта бар. Андан тышкары орусча сайтыбызда иштеп жатат. Дарегер рус чекит азаттык чекит.org. Ушуну менен азаттык радиосунун 20-ноябрдагы берүүлөрүнүн бир бөлүгү аяктады. Кийинки жарым саатта болсо орус тилиндеги перекресток талкуусу болот. Анда Дүйшөнбек Зилалиевдин күтүүсүз кызматтан кетишин адистер менен бирге талкууга алмакчыбыз. Аны кесиптешим Адилет Бектурсунов алып барат. Ал эми мен Санжар Эралиев сиз менен саат 9:30 чейин коштошом. Укканыңыз үчүн ыраазычылык.
Перекрёсток на радио Азаттык. программа о важных событиях за неделю. Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях в Кыргызстане. За неделю в эфире я, Дилетбек Турсунов. Самая обсуждаемая и новость, пожалуй, которую никто не ожидал, это отставка вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева от занимаемой должности. В пятницу президент Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ. Решение принято на основании представления премьер-министра Кыргызстана Сапар Исакова, который обосновал отставку Зилалиева переходом на другую работу. Сам Зилалиев просидел на этой должности немного, чуть больше 3 месяца, но за это время навел немало шума. Многие политологи называют его роль в правительстве неким таким вот бульдозером. Последние несколько месяцев он продвигал самые неудобные и непопулярные законы и соглашения, начиная от строительства ГЭС с чешскими инвесторами от компании Лиглас и последней инициативой это новые поправки в водный кодекс, которые касались бы ледников на золоторудном месторождении Кумтор. О кадровых перестановках правительства, о причинах и о том, что будет, поговорим в студии «Азаттыка». В гостях экс-депутат парламента Эшимбай Кадырбеков. Добрый день.
Добрый день.
И доктор политических наук Азамат Темиркулов. Добрый день, Азамат.
Здравствуйте.
Первый вопрос касается его отставки. Связываете ли вы его отставку Зилалиева с непопулярным законом о ледниках? Пожалуйста.
Вообще трудно объяснить, почему такая отставка, хотя, в принципе, это только начало отставок, потому что избран президент, команда задолжала многим людям, и нужны очень большие вакансии, и надо их расставить. Вот, и, мне кажется, ближайшую неделю даже, пока будет инаугурация, будет еще много кадровых вопросов, потому что, я думаю, президент возьмет на себя эту тяжелую нагрузку для того, чтобы очистить дорогу для будущего президента. Вот. И формулировка, то, что это будет для перехода на другую работу, это дежурная формулировка, значит, уже как бы воспринимается как отработанный материал. Грубо, но вот так получается. Вот. Но, с другой стороны, впервые сегодня услышал иную версию какую-то среди людей, как-то так получилось у нас такое общение, вот. Я никогда такого не слышал, это божья кара. И связывает это простой народ с ледником, что тысячелетний накопленный ледник, который является источником жизни и всего живого, и вот такая как таранная, как бульдозерная такой его нажим в отношении общественности, общественного мнения и депутатов, она как бы стал, и когда уже вчера проголосовали, стал точкой уже, последней точкой, и вот воспринимают люди как божьей карой. Это для меня удивительно, хотя это связано как-никак совпадает с ледниками, даже хочется даже поверить в это.
А вы как считаете, Зима?
Я думаю, что это напрямую связано с ситуацией с ледниками, потому что вот буквально недавно была встреча Зилалиева с общественностью, и после этого в соцсетях и в средствах массовой информации можно было наблюдать такое очень резко негативное отношение со стороны общественности по отношению к этому чиновнику. И я думаю, что новое правительство, оно сейчас достаточно внимательно прислушивается к мнению общественности и старается в своей работе отразить настроение общества. И мне кажется, это не...
Смотрите, настроение общества складывалось еще давно, в августе, да, с приходом чешской компании «Лиглас», были скандалы, многие люди требовали тогда отставки Зилалиева. Потом помним ситуацию на выборах, да, во время выборов, когда Зилалиева обвинили в прямых агитациях одного из кандидатов. Вот почему сегодня и сейчас с этим ледником все-таки связали и его отправили в отставку?
Ну, вполне возможно, что это как бы в процессе работы накопилось, и, возможно, это послужило таким решающим случаем для принятия вот такого вот кадрового решения. Но мне кажется, что это не единственное сейчас такое решение, именно кадровое, которое было принято, принимая во внимание настроение общественности. Поэтому, мне кажется, вот этот фактор, он сейчас играет роль.
Но все-таки еще есть такое мнение, что, ну, получается, в трех чтениях законопроект приняли, а сейчас этот кодекс отправлен на подписание президента. Есть мнение, что президент, вот его жест, да, того, что вот отправили в отставку Зилалиева, это говорит о том, что, возможно, президент и не подпишет этот кодекс. Есть ли такая вероятность вот такого развития событий?
Знаете, если это случится, тогда это будет, ну, огромный плюс Джембеку, будущему президенту. Но если он начнет свое президентство именно с того, что подпишет этот закон, вот, то тогда это, мне кажется, это будет началом его конца. Потому что все, что связано со льдом, все, что связано с Хунтором, ледником, это шлейф, который тянется много лет, это серьезная проблема. И ни один политик, ни один государственный деятель именно на Хунторе, в общем-то, лишился своих крупных, как говорится, своих должностей, начиная с президента Акаева и других. И тут, дай бог, чтобы паузу выдержал Алмаз Ашенович, будет последовательным своим речам, которые он сказал в Генеральной Ассамблее, что надо охранять ледник, и не подпишет в третьем чтении закон, и все же это даст такую возможность принять решение Джембеку, это было бы правильным. Но вот как примет Джембеков, если он это сделает, это хвала только ему. Но если он подпишет, тогда найти слов тоже трудно.
Но вот все-таки мы начали говорить о команде нового премьера. Всего несколько месяцев Сапар Исаков работает в должности главы Кабмина. Мы видим трагическую кончину первого вице-премьера Темирчина Кадырова, отставка Зилалиева. Не кажется ли вам, что команда Сапар Исакова слабеет?
Ну, я думаю, что да. Отсутствие и вот трагическую гибель Темира Джумакадырова можно расценивать, конечно, как утрату большую и как ослабление в рядах новой команды, потому что действительно Темир Джумакадыров прошел хорошую школу в Совете Безопасности и был достаточно подготовленным кадром, придя в правительство. Вот, и, конечно, утрата такого человека в рядах нового правительства, я думаю, было существенной утратой. Но что касается Зилалиева, я не могу сказать, что это утрата, потому что речь идет о том, что он переходит на другую должность, поэтому мы должны сейчас посмотреть, на какую должность он придет. В принципе, он пересаживался из одного кресла в другое, вот, поэтому не исключен еще такой вариант, что он из команды никак не выбывает.
Но я бы, например, считал бы, что команды Сапар Исакова нету. Пока он свою команду набирает на уровне советников и консультантов. Ну, и не считай, что министр экономики.
А как же молодой состав, его замов?
Зам – это тот, который выполняет отдельные поручения руководителя. Кадры все же расставлены действующим президентом. Вот. И вот эта отставка или другие отставки, которые, это может быть будет началом того, что премьер будет начал набирать уже свою команду. Что такое зам? Он, значит, готовит его к следующему заходу, подготавливает, и когда уже верхний эшелон идет, вот эти ребята, которые его команда, заместители, когда они могут занять уже министерские посты, вот тогда это будет его команда. Те ребята, которые он расставил вот на уровне советников, это будущие министры. И он их расставляет. Их он и правильно делает, не расставляя. Он дает им возможность именно адаптироваться в той ситуации. Они курируют определенные министерские отрасли. И так оно было в советское время. Между прочим, это было такая, всегда готовили на уровне инструкторов, потом заведующие отделы, потом уже посылали, как говорится, на точки. Он набирает только. А подготавливает, а команда это нынешнего президента.
Ну, вот мы начали говорить о Кунтуре. Многие считают, что вопрос Кунтура, вопрос с принятием нового кодекса, водного кодекса, послужил вот неким, скажем, толчком, да, для принятия решения убрать с поста Зилалиева. А что касается самого Кунтура и ледников, вокруг которых сейчас идут такие споры, действительно ли там ситуация такая, что нельзя принимать этот закон?
Ну, учитывая то, что вот сейчас непонятно, ледники эти уже полностью исчезли, или там
вот противоречивая информация была именно из уст Зилалиева, да, то была информация о том, что их уже не спасти, там они практически полностью уже разрушены. Потом была информация, что все-таки еще, оказывается, есть линейки эти, да, что их до конца они не разрушены. Непонятно. Поэтому я думаю, что даже если их уже невозможно спасти, тогда Центера, на мой взгляд, должна сделать все возможное, чтобы сохранить то, что осталось, во-первых, и возместить весь ущерб экологический, который был нанесен.
То есть, насколько я понимаю, по новым соглашениям, вот, которые были достигнуты и подписаны в сентябре 2017 года, никаких возмещений экологических речи нет.
Вот в том-то и вся проблема.
Вот.
Вы понимаете, вот на сегодняшний день Кыргызстан находится, скажем так, в кризисе, да, потому что у нас, с одной стороны, блокада со стороны Казахстана, это ощутимо бьет по нашей экономике. И, в принципе, новое правительство, можно понять, почему оно принимает вот такие конъюнктурные решения.
Вот смотрите, связывая этот вопрос с отставкой Зилалиева, получается так, что вот этот непопулярный закон, он был необходим для дальнейшей работы этого рудника.
Совершенно верно. Можно я договорю?
Ага.
Совершенно верно. Он был необходим, потому что идут большие поступления в ВВП, это рабочие места, это наша экономика, текущее, да, положение дел, чем, допустим, эфемерная окружающая среда. Для нашего правительства важно сохранить экономику сегодняшнего дня, сохранить стабильность.
Да? Получать реальные дивиденды.
Получать реальные дивиденды, да. Но при этом... У нас есть другие механизмы у Кыргызстана, не обязательно у правительства, но наше гражданское общество могло бы использовать международные инструменты. Вот у меня на руках сейчас отчет. Этот отчет называется «Грязные секреты Баригольд». Здесь речь идет о том, как эта компания разрушала ледники, экологию в различных странах мира. И канадские НКО совместно с НКО вот этих развивающихся стран, они подавали в суд на крупнейшую в мире компанию Barrick Gold и добивались того, что Barrick Gold возмещал ущерб не напрямую государству, а местным сообществам, либо за свой счет восстанавливал экологию.
Знаете что, у нас уже ничего не осталось. Когда самый тяжелый для Кыргызстана это был договор 2009 года, и вы знаете... Первым оппонентом этого договора стал Европейский банк развития и Международный фонд. Они обратили внимание, что там нету ни одного слова по экологии. На основе их замечаний был включен пункт, в котором было сказано, что Центера берет на себя обязательства решения экологических вопросов. Основываясь на этом, наше министерство и ведомство подавали в суд и вы знаете, выигрывали на определенную долю хорошую, как говорится, от них штрафные санкции. В сентябре произошла катастрофа для Кыргызстана. Мы отозвали свои судебные иски. В юридической практике, как только ты отзываешь свое исковое заявление, значит, ты уже не имеешь права вновь подавать именно по экологическим вопросам какие-либо претензии к этому, к этой фирме. Оставался последний вопрос. У нас был закон, касающийся ледника, где нельзя, категорически запрещается вести производство любое, но они вели, и у нас был один рычаг, это ледник. То есть, представьте себе, что завтра Центер уйдет. Ну, рано или поздно она уйдет. Выработает свое золото, возьмет свое золото, которым ни грамм у нас в Кыргызстане не остается. Вот, кстати, на ВВП тоже, на цифровой ВВП влияет, что там такие определенные доходы. А в самом деле у нас более 12 миллионов долларов поступает, когда Центр вывозит миллиарды ежегодно. Вот. И если они завтра уйдут, у нас остается... по сути дела, уничтоженная экология, которая подлежит восстановлению, рекультивации. Мы должны многое что сделать с отвалом пустых пород. Это миллиардные тонны отвала пустых пород, которые рассеяны по леднику Давыдова и Лысы. И на что у нас, не то, что наш бюджет, вообще бюджет колоссальный, миллиардный доллар, который у нас нет, в общем, оставляем мы своим потомкам. И если бы они ушли, если бы этот закон не тронули, мы могли обратиться в Международный арбитражный суд для возмещения всего, чтобы они восстановили экологию. Потому что у нас основание есть, национальный закон, защищающий ледника. Они не выполнили.
и невыполнение национального закона, мне пришлось участвовать в арбитражном суде в Париже, они воспринимаются стопроцентно. Если национальный закон кем-то нарушен, все. Мы этот закон, последнее оружие, уничтожили вчера. 64 депутата, проголосовав, уничтожили последнее орудие. Все, у нас никаких претензий. Мы можем обращаться в суд, мы можем НПО там работать. Народ весь может остаться, уже ничего не можем сделать. То есть Кыргызстан попал в жуткое положение. И причем, казалось бы, ну, речь идет о ВВП, да? Угу. Мы же вчера отказались 100 миллионов долларов от Казахстана, которые не давали нам ни в долг ничего, это как обязательство выполняемое условие. А мы в целях для того, чтобы налоговым поступлением, таможенным поступлением взяли 12 миллионов, мы разрешили уничтожить ледник. Ну и последнее. Что касается, можно было защитить. Во всем мире золотородное месторождение добывается параллельно двумя методами. Это подземная выработка и открытым способом. И то, что сейчас внизу лежит под землей, которую они хотят уже расширить котлован, задевает именно нависший ледник Лысого, именно они туда уже покушаются, и полностью, как говорится, они не выполняют с 96-го года именно с генеральным соглашением, именно подземную выработку. Мы сказали бы, не можете, закон нам запрещает, идите подземной выработкой. Поразило, что обманывал народ и еще правительство. Вот вице-премьер, он сказал, если мы сейчас не изменим закон, вода льется именно на вниз на котлован, и что у нас не хватит денег для того, чтобы очистить от воды, от вытающего ледника. Извините, мы никакого отношения к этому не имеем. Сегодня в порядке десятки насосных станций работают для того, чтобы оттуда воду выкачивать. Она была и идет, ледник, от ледников воду идут именно на, там, где вырабатывается золото. И они вынуждены очищать. Это их работа, мы к этому никакого отношения не имеем. Врут, говорят, у нас нет денег, мы должны, как говорится, обязательства должны выполнять. У нас нет никакого обязательства, потому что
контур
компании 100% принадлежит Центере, Кыргызстану никакого отношения не имеет.
Ишенбаевич, вот вы сейчас говорите о том, что государство уже не имеет права, да, не имеет возможности апеллировать к международным судам. Совершенно с вами согласен, но я говорю о том, что есть прецеденты, когда в мировой практике, это именно канадские компании, когда в канадские суды обращались НПО различных стран, развивающихся стран. И НПО Канады помогали им воздействовать на суды, воздействовать на общественное мнение и на канадские компании с той целью, чтобы они возмещали, компенсировали ущерб. Так. Вот опять же, вернусь к примеру.
Я просто по-другому скажу. Суды рассматривают только соответствие законам. Вот суд рассматривает и говорит, у вас есть закон, который они нарушили? И все. Вот любой суд, обратитесь, суд, он что, он правовой орган, он говорит, что как соглашение нарушили, мы не можем сказать, потому что в сентябре все это соглашение мы сказали ноль. Закон, водный кодекс нарушили, они спрашивают в ледниках, мы говорим, нет, мы им разрешили вырабатывать. Зачем к нам обращаться с каким заявлением, если у этого команды никаких нарушений? Вы сами дали разрешение. Всегда в суды обращаются за помощью, когда есть у нас правовая база, мы правовую базу в сентябре уничтожили и вчера уничтожили. Вся беда в этом. Если бы вчера...
Но вот смотрите, не узаконить было тоже невозможно, потому что с 2015 года этот вопрос стоит, и все эти два года работы проводились, и предприятие не останавливалось. Работы проводились по перемещению ледника отдельными внутренними соглашениями.
Не было соглашений. Нету ни одного соглашения, и исковые заявления давали именно на основе того, что нету соглашения, они нарушали закон. Советский Союз почему? Это было третье место в мире, занимающееся золото по своему запасу. Почему Советский Союз не тронул? Потому что они очень чтили закон, оно находилось защищенное, это золото, под ледником, который формировался тысячелетия. Это и они не рискнули туда пойти, потому что ледник является достоянием Кыргызстана.
В любом случае, Зилалиеву и правительство нужно было узаконить.
Нет, ни в коем случае. Если, например, с 96-го года, они 80% говорят, уничтожили незаконно, но продолжай уничтожать. Зачем узаконивать? Мы уничтожили последний аргумент, который вы сказали, где мы могли бы канадцам обратиться, там кому-либо обратиться и сказать... Они ушли, оставив нам этот всю грязь, весь этот мусор, миллиардные кубов отвалов пустых пород. Что такое отвалы пустых пород? Это тяжелый металл там. Они все отвалы пустых пород выгрузили на ледники. Ледники сейчас тают, превратились в глетчеры. Этот глетчер сегодня движется вниз в сутки на полметра. Прежде чем добывать золото, утверждается проект, куда пустые породы должны быть отвалены. До сих пор не утверждена она. И они прямо на ледники. Они так навалили, так что они вокруг будущего выработка карьер так навалили, что потом они превратились в глетчеры и двинулись именно на...
там, на сам карьер.
Да. И в 2012 году они вынуждены были потратить 300 миллионов долларов, чтобы огородиться от движущейся вот этой грязи. 300 миллионов в 2012 году. Был остановлен в летний период полностью эта выработка золота.
Чинбай Кадырбекович, я бы все-таки, знаете, не стал бы сейчас говорить, что все так ужасно, все, нам больше не остается ничего делать, как сидеть сложа руки. Нет, надо использовать все возможности, которые у нас есть. Вот нужно привлечь внимание общественности, канадской и мировой общественности. Есть Greenpeace, есть другие экологические международные организации. Нашим НПО, конечно, правительство это не может делать, но НПО должны туда писать заявки. Вот есть специальная инструкция для неправительственных организаций развивающихся стран, как реагировать именно в таких случаях, в какой мы сейчас
вчера
оказались в
Кунтаре. Вчера почему? Опоздали. До вчерашнего дня они должны были...
Видимо, Greenpeace... не было такой информации, наверное. Я не знаю.
Я уже встречался, когда еще был депутатом, целый, как говорится, была НПОшник, которые занимались именно Кунтором, именно экологическим вопросом. Я этих лиц даже, я фамилии не помню, лица я знаю, но они, никто же не обратился, ни Гринпис
и так далее. Я не могу на него ответить,
да.
Почему?
И река Нарын-то подпитывается изначально только из двух начала, это Давыдова и Лысова. Это источник реки Нарын, который впадает в реку, то есть в Токтагульский ГЭС, и мы получаем электроэнергию. Сейчас говорят, вот идет потепление, потому ледники кому ходят и так далее. Но это процесс проходит годами понемногу. Мы же из 700 миллионов тонн ледника Давыдова 400 миллионов тонн уничтожили. 400 миллионов! Еще 300 миллионов было, 120 миллионов за 3-4 года мы уничтожили. Это же мы просто их уничтожаем.
Такой вопрос. Роль Зилалиева. Вот эта отставка Зилалиева, может ли правительство снять с себя вину?
Это нереально снять. Но попытка есть, потому что правильно сказал, вы сказали о том, что это стало одиозной фигурой. И как-то уже этот ледник стал ассоциироваться с ними, и правительство такой ход сделало, что, ну, как бы балласт убрали, мол, претензии к нему предъявлять, а вот мы, ничем, вот его делают крайним. Вы знаете, вот мне больше поражают не они, не правительство. В конце концов, они чем-то, каким-то образом обязаны договорными обязательствами и так далее, что-то пытаются делать. Меня поразило вот это 64 депутата, которые проголосовали. И их-то кто дергал? Ну, они же народные, как говорится, представители. Им же доверил социал-демократическая партия. Партия Кыргызстан проголосовала. Бирбол проголосовал. Это три партии, которые ведущие кольцо на большинство, они голосуют. Ну, как? Ну, просто остается, что опубликовать везде и сказать, вот наши герои нашей страны. И народу показать вот эти 64 человека. Я больше обвиняю их, чем нежели вице-премьера. Он что, он выполнил задачу, он, как говорится, предложил. Принял-то не правительство, а принял-то это решение. Кто? Джогорху Кенеш? Правительство предложил. Вот в этом плане мы все время
зацепляемся. Пытаемся найти кого-то крайнего.
Нет, а правительство тут ни при чем. Он, в конце концов, он предложил. Он завтра предложит, скажет, депутат, давайте вы уходите. Что, они уйдут, что ли? Решение принимает два субъекта. Это президент, который подпишет, и Джогорху Кенеш. Виновный в этом Джогорху Кенеш. Виновный Джогорху Кенеш прошлого созыва, который 2009 года соглашение на уровень закона подняли, ратифицировали. Никто от них этого не требовал. Виновен Конституционный суд, который утвердил это соглашение 2009 года. И все время, когда народные депутаты, от которых народ ждет что-то такое для народа, и они голосуют, ну, кто их за руки держит? Ну, убежал бы, в конце концов.
Но в любом случае, что будет с принятием закона или не с принятием? В бюджет дополнительный. Бюджет... Так же будет дальше пополняться? Бюджет... Или как-то меньше будет?
Бюджет никогда не пополнится. Я же говорю, что это же элементарно. В бюджете мы ничего не получаем. Мы акционеры. Мы получаем всего лишь налоги, и то освобожденные, облегченные налоги. Таможенные пошлины.
То есть вы считаете с принятием этого кодекса ничего, или не с принятием?
Нулевой.
При любом.
Нулевой вариант.
В варианте?
Ничего дополнительно не идет. Нулевой вариант. Мы акционеры.
Вот как мы зарабатывали на этом руднике, так и будем продолжать получать такие же дивиденды.
Вы знаете, что вот... Вы знаете, это когда было 1150 долларов унции золота, они вывозили 980 миллионов долларов. Сегодня перевалило унция доллара
за
полторы тысячи. Это миллиард доходная часть. Представляете, миллиард. Мы имеем от того, что они нам отдают крохи, в пределах 12 миллионов. Теперь говорят, ну, мы хоть акционеры должны вот дивиденды получать. Мы от дивиденды ни ТН еще не получили, ни цента. Угу. Почему? Потому что все доходы прибыли, Центеры сейчас приобретают новые рудники. Но они становятся акционерами новых компаний. Новых компаний. Мы дивидендов еще ни цента не получили. Вообще поразительно. Уничтожают, забирают золото, все доходы ихние. А наше правительство бегает, а их, как говорится, поддерживают депутаты. Просто слов нет.
Ну, я почему этот вопрос задал? Потому что последние две недели мы обсуждаем эти ледники, но в итоге мы не можем объяснить, что это в конечном итоге даст.
Конечном итоге дает.
Значит, все-таки в любом случае, как ни развернется ситуация, рудник будет работать и будет также платить такие же дивиденды.
Вот все говорят, ну, все равно бы не остановили. Я же сказал секрет, ну, наш секрет в чем было. Ведь прежние правительства, даже Бакиевы, не шли на это же, не давали разрешения, оставляли они все же свой запас. И знаете, почему они всегда ссылались? Вот мы хотим вам помочь, там тогда Камека была, но вот депутаты не поддерживают.
Да, да.
И они вынуждены были. Правительство вот сегодня и вчера, например, не проголосовали бы, правительство депутатам сказало бы большое спасибо. В конце концов, они сказали, слушайте, мы все, что угодно сделали. Возили этих депутатов, уговаривали, обманывали. Но они не проголосовали, и все. Ничего не могли бы сделать. Джохор Кенеш сделал бы большой подарок правительству. И Сапар Исаакович сказал бы, себя сказал бы, спасибо. А теперь-то? Ничего. У нас в будущем, я же говорю, завтра закончится это золото. Все этот хлам остается там именно в истоках реки Нарын.
И не, ну, по моим соглашениям, насколько я знаю, есть предусмотренные статьи по сохранению этих отходов.
Нет, что
хвостов,
вы. Что вы.
Рекультивации.
Что вы. Рекультивации до сих пор проекта нет. В 2013 году начали разработку проекта.
Но как? Есть же сейчас определенная сумма.
В трастовом фонде 11 миллионов на рекультивации сделано после 2009 года. В соглашении написано о том, что этот трастовый фонд должен быть в Кыргызстане. Но она, этот трастовый фонд 11 миллионов долларов, находится в банке Ротшильда. Международный, как говорится, эксперт АМИКС Великобритании, она написала, что для рекультивации, для начальной стадии, не менее 35 миллионов долларов должна быть. Что, туда хоть один цент положили? Ничего подобного.
Завершая нашу программу, хотелось бы с самого начала вернуться. Мы начали с отставки Зилалиева и как это отразится на общий командный дух нового премьера Исакова. Ваши прогнозы, пожалуйста, Замат.
Знаете, я не думаю, что прям так кардинально что-то поменяет в работе Кабмина, что или там в аппарате правительства. Мне кажется, существенно это никак не повлияет.
Многие говорят, что есть некий кадровый кризис в правительстве. Вот вы как, ощущаете это?
И если говорить о кадровом кризисе, я бы говорил, что кадровый кризис сегодня в стране. В политической сфере у нас но кадровый кризис.
Кто займет
кризис.
Его место?
Вот посмотрите, Джохор Кенеш сегодня. Какой кадровый кризис? Или взять кандидатов в президенты на последних выборах. Это тоже кадровый кризис. У нас кадровый кризис в стране.
Кто, по-вашему, займет место Зилалиева теперь?
Там большая очередь. В выборах нового президента участвовало 1000 людей. Все они ждут своего часа, когда их назначат. Будет трудно даже из этой очереди выбрать, кого вместо него поставить. Если было бы, например, никого, это другой разговор. Ну, а потом сама эта отставка, это ординарная текущая вещь. Таких отставки были, всегда проходили, и ничего кризисного нет.
Но согласитесь, тем не менее, что Зилалиев был неким таким бульдозером в этой команде.
А в правительстве всегда находят бульдозеры, и вместо него другого найдут.
Спасибо большое. Сегодня на затыке обсуждали отставку
вице-премьер-министра Дюшенбека Зилалиева. Поговорили также о новых поправках в Водный кодекс. В эфире «Затыка» были экс-депутат парламента Ишимбай Кадырбеков и доктор политических наук Азамат Темиркул. Спасибо большое.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.